Когда оставлять во время свадьбы или раньше? И в каком возрасте?
Да. Писание это тонко не прописывает, в каком возрасте. Я думаю, возраст должен не гормональный быть, а возраст должен разумный быть. То есть, когда мужчина понимает, я несу ответственность за эту женку и за гнездышко, и за будущее. И это сложно сказать. Есть некоторые, которые действительно четко понимают все 18-19 лет. Не все, многое понимает 18-19 лет. Я глаза закрываю, думаю, рано. Но есть некоторые, которые такие скороспелки, и как-нибудь пусть родители решают. Я был бы против, но пусть родители сами решают. Когда за 20, конечно, легче. Родители обычно спокойнее. Теперь эти вопросы, они должны сами между собой и Богом и вместе решить, когда жениться, не жениться. Теперь, когда резать пуповину? Я не верю в такой момент. Свадьбу сыграл, цак, отрезал все. Я верю, что вот это, вот это оставлять папу и маму, я думаю, что это такой здравый процесс, который начинается в подростковом возрасте. Родители понимают, мой сыночек через 5 лет, через 6, 7, 8 лет уйдет, начнет свое будущее. И вот что они делают в подростковом возрасте, когда дети вот так, больше не дети, а они уже подростки, они еще не взрослые и не дети. Вот такой переходной возраст, когда у них гормоны ненормальные, рост вдруг такой страшный, за один год на 10-15 сантиметров растут. И все вот так неожиданно происходит у этих. Родители понимают и говорят, да, это процесс, отрезание пуповины, скажем так. Это процесс. Ты должен пройти, ты должен свое мнение найти, ты должен свой путь найти. Мы помогаем, но ты должен идти. И вот когда они идут в хорошее направление, мы говорим «да». Когда они в плохое, мы говорим «нет». А иногда категорически «нет». И дети понимают «нет», а это «да». И вот они начинают развиваться самостоятельно в хорошее, то, что видели, понимают, учили. И когда-то им становится, 20, 22, 24, и они тогда здраво просто так переход делают и здраво живут дальше. Хорошие, открытые отношения, но не связанные отношения. Поэтому я верю, что мудрые родители подросткам уже начинают, я осторожно скажу, уходить. Начинают подростков уже учить, чтобы они потом попозже самостоятельно жить смогли. Мудрые родители. Они мудрые, они держат до последнего. Держат. Свадьба пошла, еще все держат. Я знаю людей, которые уже более 30 лет женатые, еще все держат. До пенсии держат, да? Окей, хорошо. Теперь я... Если мы говорим про Адам дает имя, я говорю, Адам должен быть инициатор будущего. Я буду говорить то, что мне важно. Вы послушайте, если вам понравится, запишите, если нет, оставьте. Хочу я некоторые принципы сказать, по которым я выбирал свою жену. То есть я из христианской семьи, и мне было очень важно, чтобы я правильно выбрал свою жену. Я молился, я очень активно молился, я смотрел, и Бог прекрасно благословил меня с чудесной женой. Когда я начал интересоваться противоположным полом, то, конечно, глаза разбегаются, Бог так много прекрасных сотворил, так же это в моей жизни было. Я верю, что этим вопросом должен заниматься парень, мужчина. Я верю. То есть в сегодняшнее время в России, на Украине, в Америке, в Германии есть, это редко, но, я думаю, будет все чаще в будущем, есть инициативные девушки, которые без проблем первую инициативу проявляют. Они подходят к парням и говорят, не хочешь ли ты? И то, что обычно парень делает, то это делают девушки. Такое есть все чаще и чаще в миру, и такое мы должны в церкви правильным учением всегда на правильное место ставить. Я считаю, это правильно, когда мужчина перед Богом вымаливает, узнает не просто по гормонам, а действительно по молитве, что правильно, и Бог открывает глаза, и Бог ведет дальше. Это очень-очень важно. Смотрите, вот когда я этим вопросом занимался, я был очень молодой, я разные книжки читал на эту тему, я хотел знать, я не хотел просто выбирать. Нам всегда говорили, это вторая, самое важное решение в жизни. Первое, самое важное, это принять Иисуса Христа как личного спасителя. Второе, самое важное решение в жизни, это выбор спутника жизни. Поэтому нельзя здесь ошибиться. Я такое слышал, у меня голова начинала болеть, и вот я решил, я хочу точно разобраться. Я начал книжки читать, я начал увлекаться этим вопросом, и вы знаете, Господь мне показал сразу три. Нормально, да? Я так посмотрел, вау, все нормально. Сказал Господь, так дела не пойдут, это, наверное, точно не ты, а здесь я уже. И я начал серьезно молиться, Господь, я был молодой, мне было 16 лет где-то так, да? Я начал молиться, говорю, Господь, кого? Вот кого ты хочешь? Вот кого? И Господь вел меня, конкретно вел меня через сложные обстановки и так дальше, и Он меня привел к этой девушке. Одна из троих. И, а? Так, да. Он меня привел к этой девушке, я получил такой мир, просто такое спокойствие. Это Бог, это правильно, иди. И я с этим миром пошел, спросил, а чем ты в следующие 70 лет заниматься хочешь? Она точно не знала. И я сказал, может, вдвоем как-то проведем будущее. Она сказала, буду молиться. На самом деле, не помню, молилась она толком или нет. Я думаю, да, но она ответ уже знала, она мне сказала нет. И я понял, или я что-то не понял, или она что-то не поняла, где-то что-то не произошло так, как надо. Я решил, ну что, хорошо, что на списке есть другие. И вот когда я решался, уже вот я как человек, пусть она свое счастье где-то ищет, я буду интересоваться. И как только я начал интересоваться, Бог меня обратно приводил. И так было несколько раз, где мне нужно было, я честно скажу, где мне нужно было просто смиряться. Просто смиряться. Я думал, ой, я такой парень, я такой крутой, деловой, я тут с этой и то. Пришел, увидел, победил, да, но так не произошло в моей жизни. И вы знаете, 9 месяцев я боролся со мной, я молился, я анализировал. Бог, это ты, это действительно правильно. И после 9 месяцев я еще раз к ней подошел, еще раз с ней обговорил. Мы в одной молодежи были, мы всегда вместе подростки, друзья и молодые люди были. Я с ней обговорил этот вопрос, и она мне тогда с радостью, с большой свободой сказала «да». Когда мне было почти 22, мы поженились и живем до сегодня прекрасной, счастливой жизни. Вот с того момента мы будем скоро праздновать серебряную свадьбу уже. Так время быстро летит. И я никогда в моей жизни не сомневался и никогда в моей жизни не жалел, что поженился на этой девушке, потому что я знал, это Бог. Для меня 4 пункта важно было. Хотите, запишите. 4 пункта, которые мне серьезно важны были, именно прийти к этому выбору, кроме мира в сердце. Первое, я верю, это просто основа, я сейчас говорю, я верю, что дети Божии, я верю, должны выходить за детей Божьих замуж или жениться. Я в это верю, я так Библию понимаю. Если кто-то не послушается этому, это их проблема. Я сейчас не говорю, что и как дальше. Я просто говорю, я верю, что дети Божьи должны выйти замуж за детей Божьих. Потому что свет и тьма, они не могут вместе жить. То есть душевно люди могут быть вместе. Верующие и неверующие могут душевно быть рядом. Но духовно будет постоянный дефицит и недоразумение. Поэтому очень важно понимать, что духовные или, скажем, дети Божьи должны быть с детьми Божьими. Теперь первый конкретный пункт. Это интеллектуальная сфера. Это интеллектуально, это мозги наши. во что я верю, это не стопроцентно так, но для меня это было важно. Я верю, интеллектуальная сфера, она показывает, на каком уровне я как человек стою, какое мое образование. Это показывает образование родителей, это показывает всю вот эту интеллектуальную сферу. И если, например, она из высокой интеллектуальной семьи, а ты из обыкновенной рабочей семьи, то шанс, что здесь постоянное какое-то недоразумение или трение будет большие. Это не стопроцентно так, но это очень часто так. Поэтому я всегда рекомендую, если возможно, проанализируй уровень твоего интеллектуального развития, ее, твое образование, ее образование. И когда это более-менее сходится, то это намного легче. Если большая разница, это вызов, это сложности, это могут к серьезным конфликтам привести. Второе – это духовная сфера. Когда мы говорим про духовную сферу, то это во мне горит. Вот я хочу служить Богу, мне не надо деньги, мне не надо машины большие, мне не надо дома, мне не надо бизнес, мне не надо это все. То есть даст Бог, не даст Бог, я без этого жить буду. Но мне важно быть с Богом, жить с Богом, служить Богу. Пусть это в церкви будет, пусть это в обществе будет, пусть это в миссии будет, все равно, куда Бог меня позовет, поставит. Но я хочу служить Богу. Моя жена, я вам говорил вроде бы уже, или не говорил, да? Моя жена молилась: «Господь, я хочу быть миссионеркой». Это ее молитва была. «Я хочу быть миссионером, используй меня для этого. А если нет, я лучше одной останусь. Если мой муж не хочет в эту сферу идти, я лучше одной буду. Но подари мне именно мужа, который хочет миссионером быть, служить или вот это». Это ее молитва была. Я также молился, и в конце концов Бог ее свел со мной. Мы действительно сразу поступили в духовное образование, получили образование, поступили в миссию, служим Богу, и Бог услышал ее молитву. Полгода в году она замужем за миссионера, а полгода в году она одна, потому что я в разъездах. Поэтому я еще раз говорю, если у тебя духовное желание есть, я хочу служить, и ты берешь жену, которая, вау, карьеру, бизнес, машины, вот это, дома, вот показуха, то у тебя будут постоянные конфликты, твое сердце будет в служении, твоя мечта будет служение, а из-за жены ты не вытащишь, ты не справишься, потому что она будет всегда говорить: ты давай, приноси больше денег, давай вот это. И также наоборот, если жена хочет служить, если жена хочет быть с Богом, вот это, он постоянно только бизнес, какие-то сделки, и только инвестменты, какие-то беседы, какие-то встречи, какие-то левые странные пути, то она будет просто страдать. Она сердцем будет в церкви служить, а муж постоянно в этих делах. Вы знаете, если духовная сфера не подходит, то ожидайте большие конфликты. Поэтому, чем ближе уровень желания твоего духовного и ее духовного, чем больше это подходит, тем легче это будет. Так нас учили, и так я передаю дальше. Следующее – это социальная сфера. Социальная сфера описывает семью, родство, описывает, из какой семьи ты. Опять, если ты из какой-то влиятельной семьи, если ты из богатой семьи, а берешь себе девушку из другого общества какого-то, здесь идут первые проблемы. Если она из богатого, высокого общества, а ты постоянно в масле копаешься руками, зарабатываешь вот так твои деньги, Бог дает милость и благодать, и как-то что-то движется. Но все равно это сложно. Легче, намного легче, когда социальный статус, социальный уровень той семьи и этой семьи более-менее. Это намного легче. Просто надо обдумывать, если возможно, то это принимать как факт, если нет, то невозможно. Это социальный отдел или социальная сфера. Четвертый пункт – это физическая сфера. Физическая сфера, я думаю, это самая легкая сфера. Физическая сфера, это, я скажу, когда я с этим человеком вместе. Вот когда мы вместе, я себя чувствую свободно, приятно, меня что-то притягивает к этому человеку. Или что-то внутри меня беспокоит, и что-то так делает так. И вот когда мы вместе, где-нибудь встречаемся, общаемся, подтягивает меня или отталкивает. Когда мы где-то близко вместе, и даже физический контакт какой-то, вот так, руки, там какой-то контакт такой физический есть, что ты ощущаешь? Некоторые люди ощущают, оставь меня. То есть, никак. А другие люди, наоборот, так, не скажут, конечно, так, приятно. И вы знаете, когда мы просто разумно обдумаем и помолимся, чтобы Бог нас свел, чтобы наша семья была по этим категориям более-менее похожа. Я не буду говорить во всех и тонко все, но чтобы было более-менее похоже. И когда это будет, то мы пойдем дальше. Одно очень важное, что я еще хочу сказать, когда люди начинают совместное будущее, они влюбленные, они слепые, по-другому сказать. И мы замечаем опасности в том, что люди оставляют своих друзей. Они оставляют своих друзей, они только мы вдвоем. И как проснулись попозже, у них друзей нету. И потом страдают. Друзей нету. Пытаются где-то что-то наладить, но часто это уже сложно. Поэтому нам говорили, и я говорю всегда, все равно ты еще в молодежи, не дружишь, не встречаешься ни с кем, имей друзей, во время влюбленности активно планируй время с друзьями, будь другом активный, не только вдвоем, не только будущее готовить, не только замуж вышли, только вдвоем висят и так дальше, а именно конкретно будьте с друзьями. И когда вы пройдете эти там голубые месяцы, не голубые, а как медовые месяца, когда вы пройдете эти медовые месяца, то вы знаете, у вас будут друзья. Друзья, которые с вами, вы их уважать будут, они вас будут, и вы будете вместе идти. А когда вы здесь слепые, влюбленные, только друг друга видите, то здесь опасность есть, что молодые люди теряют друзей. Учите, я знаю, для многих этот этап давно прошел, а для других передавайте, учите, чтобы молодые люди максимально открытыми глазами и свежими, ясными понятиями шли в будущее. Мы сделаем перемену здесь. Да?
Вот вы сказали, что если Бог укажет, да, церкви не хватает, допустим, которую Бог указал. Как поступать, когда там парни, все молодежь?
Да, очень важный аспект. Например, вот когда мы в эти времена проходили вот такие всякие и уроки, и темы, нам говорили, если нету в церкви, если нету в молодежи вот именно вот таких напарников для будущей жизни, организовывайте или выезжайте на разные межцерковные съезды, на летние лагеря, на разные миссионерские поездки и так дальше. То есть выходите за рамок, но там, где верующие люди, там, где любят Бога, и там трудитесь, и может Бог там где-то кого-то. Например, в Германии говорят библейская школа. Молодые люди закончили учиться, пошли в библейскую школу на 3 года, и в этой библейской школе разные знакомятся. То есть у них церкви маленькие, там нету молодежи, а в библейской школе познакомились с другими. И вот эта система работает. Я верю, что не надо закрываться на своей церкви, а надо именно думать, где. В Германии летние христианские лагеря тоже хорошо работают. Люди со всех краев. Вот в нашем лагере где-то 35 церквей активно как-то участвуют. И вот приезжают разные молодые люди из этих церквей, и там активно работают, служат все лето. И на протяжении всех вот этих лет есть разные семьи, которые в лагере познакомились.
Вопрос можно? Вот мы говорили за пуповину.
значит, мужчина обрезает. Ну, он старший, он отрезает от родителей. А вот женщины, кто должен отрезать по линии? Она настолько болезненна. Вот это интересно.
Есть такое. Опять, если правильно учить женщин, то, что мы здесь делаем с мужчинами, также надо с женщинами работать, их учить разными, да. Если там отношения мама и женщина слишком тесно, например, да, то там тоже надо. И в конце концов, это ответственность мужа. Вот я, например, знаю реальные ситуации в Германии. Теща так сильно любит внуков, молодых детей, что она приходит и сразу конфетки дает. И дети такие довольные. Жена смотрит, это моя мама, и скоро обед, и не может маме что-то сказать. А муж говорит, подожди, мы наша семья, и мы перед обедом детям конфетки не даем. И он подошел с любовью тещи и сказал, теща, ты в нашей семье, на нашей территории, в нашем доме мы детям перед обедом конфетки не даем. Эта теща покраснела, вот отсюда начала краснеть, так подниматься. А он совсем спокойно говорит, я все понимаю, что ты хочешь детям что-то хорошее сделать, но тогда приходи или после обеда, или это время, дай им конфетки. Но перед обедом в нашем доме я хозяин, и мы такого не делаем. Он любит свою тещу, уважает свою тещу, он без эмоций это сказал, он чисто как мужик сказал. И она поняла, и они до сегодня в отношениях. И я знаю других парней, которые тещи сказали, теща, нет, граница. Теща вот так, как-никак, младшая дочь, это была младшая, да? Вот так. Он так спокойно подошел, обнял тещу, говорит, теща, я тебя очень люблю, и я всегда буду открыто к тебе относиться. И к этому также принадлежит сказать открыто, нет, мы, наш дом, наша семья, мы будем делать, как мы верим. И когда мужчина вот так нет скажет, то женщины, они так расслабляются. А когда мужик не может сказать, и у женщины, у своей жены, вот шея краснеет, вот трус не может сказать, и ты надо сказать, он не может. И женщины себя чувствуют неуверенные, незащищенные и так дальше. Но эта тема чуть попозже будет.